Как вы помните, прошлую субботу мы проходили тему, и мы ее не закончили. Тема, вы помните, как называется? Как можно приобрести мудрость и как можно сходить с ума. То есть, другими словами говоря, вот мы не раз говорим, что вот мудрость, премудрость, разум, что это все хорошо, как хорошо было бы, если бы мы это имели, да? И мы привыкли говорить еще о чем, что вот где мы ума можем набраться? Надо читать книжки, надо еще куда-то ходить, слушать какие-то лекции, да? Кое-кто говорит, что нужно получить высшее образование и так далее и тому подобное. Но я на такие мысли отвечаю подобным образом. Говорю, скажите, человек, получивший, допустим, высшее образование, может быть, даже не одно. Разве это говорит о том, что он умный? Он может быть начитанным, он может быть эрудированным, он может быть, как компьютер, напичкан различной информацией. Но быть умным – это совершенно разные вещи. Есть, извините, скажу некрасиво, к сожалению, грамотные глупцы. Люди имеют высшее образование. Люди имеют познания в различных науках и не имеют элементарного ума, как жить. Поэтому грамотность и ум, и мудрость – это разные вещи. Мудрость и ум – это одно, а грамотность – это совсем другое. И часто бывает так, что ум, мудрость ничего общего не имеют с грамотностью. Даже бывает иногда наоборот. Чем более образованный человек, тем более гордый, тем более упрямый и, естественно, как следствие, тем больше по жизни страдает. Иногда говорят «горе от ума». Ну, не в хорошем смысле слова, а в плохом, да. Вот это желание умничать, желание что-то свое такое привнести, да, оно создает горе и несчастье для самого человека. И мы с вами в прошлый раз говорили, что основная мысль, которую я хочу вам выразить, на что я хочу сделать акцент, чтобы мы поняли, что умный человек – это человек, который в жизни умно поступает. Дальше можно сказать, а что такое умно поступать? То есть последствия наших поступков, последствия наших слов – доставляют радость и удовлетворение тому, кто говорит или кто делает, и тому, по отношению к кому эти слова или поступки направлены. Умный человек в понимании Библии, как мы говорили с вами в прошлый раз, обратите внимание, удаляется от зла. Мир наш состоит из добра и зла. И разум человеческий формируется посредством того, что человек определяет, что есть добро, что есть зло, и Бог, и Писание ему для этого в помощь, да? И он определяет не только, что такое добро и зло, но и правильно выбирает жизненную позицию. Он удаляется от зла, он познает зло, он видит то последствия того зла, которое появляются, если люди делают зло, и делает правильный, разумный выбор. Удаление от зла есть разум. Я вам говорил, что в Библии есть вот такие стихи, которые настолько точно подчеркивают те или иные понятия, что по-другому и не скажешь, и лучше ни в какой книге не написано. Да? Я вам говорил о том, что вот понятие о любви, как Бог понимает, любовь не завидует, не превозносится, не гордится, да, что, а некоторые понимают, любовь это целуется, обнимается и так далее, и тому подобное. Что мы можем и целовать, и можем при этом и ненавидеть. Сейчас одно, через 5 минут совсем другое будет, да. И разум это не книжки, это не высшее образование, а разум, разумность это, заметьте, правильный выбор между добром и злом. И если человек познает, что такое добро и зло, а мы не можем не познавать. Жизнь нас так сталкивает все время с этими понятиями, что мы всегда на раздорожье перед выбором. На чью сторону стать? Если человек познает добро и зло, если он убеждается в плохих последствиях зла и в добрых добра, если он выбирает добро и удаляется от зла, то обратите внимание, с этого начинается формирование ума. Разум наш формируется при ежедневном, постоянном выборе между добром и злом. И чем больше мы в эту сферу вникаем, тем больше ума мы набираемся. Я сказал в названии нашей темы, как бы звучит еще такое, как можно сходить с ума, как приобрести мудрость, как приобрести разум. Я сейчас сказал, а как можно сходить с ума? Очень просто. Не вникать, что такое добро и зло. Жить по своим похотям. Как мне нравится, как мне удобно, невзирая на те последствия, которые я сам пожинаю, когда являюсь рабом греха, да, или рабом зла, и как чувствуют при этом люди, с кем я общаюсь. Если человек не знает четкой границы между добром и злом, если он поступает, будем говорить, по своим плотским похотям, не руководствуясь умом и правильным выбором, то он потихонечку съезжает с ума. И может дойти до такого состояния, которое закончится, будем говорить, действительно настоящим психическим расстройством, заболеванием головы и может стать клиентом психиатрической клиники. Я иногда задаю такой вопрос. Вы знаете, что Бог все-таки чего-то боится? Люди говорят, как Бог что-то боится? Ведь он главный, у него жизнь в нем самом, да, как бы он вечен, он могущественен. Я говорю, да, да, все это правильно. Но есть то, чего он боится. Не в смысле боится, как человек какой-то угрозы, а боится, то есть не приемлет. И для него это неприемлемо. И единственное, чего он боится, это зло. Бог и зло – это несовместимые вещи или понятия. У Бога есть страх Господень по отношению ко злу. И Господь, который отрицает всякое зло, который ничего общего с ним не имеет, путем этого отвержения стал истинно премудрым. Вы знаете, Бог говорит о себе: «Я разум, у меня сила. Я премудрость. Обитаю с разумом и ищу рассудительного знания». Так вот, Господь стал премудростью и разумом только благодаря тому, что удаляется от зла. И тем самым развивает свой разум, доходит до мудрости, премудрости, и этому возрастанию Господню нет конца и края. Мы с вами в прошлый раз читали некоторые стихи, я их не буду уже повторять, да. Я продолжу наше сегодняшнее рассуждение, и мы тоже прочитаем некоторые стихи библейские, которые говорят о том, что есть страх Господень, что есть приобретение разума. И будем тоже рассуждать на эти темы. Да? Я напомню просто один стих, притчи 8 глава, 13 стих, в котором сказано, я его в прошлый раз уже упоминал, да, я просто его напомню. Страх Господень, обратите внимание, ненавидеть зло, не просто отвергать, а ненависть должна быть ко злу. Ну, не в смысле психи, вы понимаете, да? Это должно быть как инородное тело, неприемлемое, вот о чем, как бы говорит Писание. Страх Господень ненавидеть зло. И у Господа есть этот страх. Больше всего на свете он ненавидит зло, то есть грех. И дальше что сказано? Гордость человеческая и высокомерие, дальше смотрите, это тоже входит во зло, да, в грех. Гордость и высокомерие, дальше, и злой путь, здесь общая фраза, вы, я думаю, понимаете, злые слова, злые поступки, злые намерения, мотивы, да, вот это злой путь. И злой путь, Дальше. И коварные уста, это все входит во зло. Я ненавижу. И вы сами понимаете, если Бог ненавидит эти черты характера в человеке, то эти черты характера не могут быть существовать и в самом Боге. Для него это нонсенс. Он этого не приемлет. Получается, если Бог не приемлет гордость, то он смиренный. Если он не приемлет высокомерие, то он простой. И если он не приемлет злой путь и так далее и тому подобное, да, то он добрый. Исходя из этого стиха, можно сказать, что Бог смиренный, что Бог простой, что Бог добрый. Извините, но я дополню сюда. Но у него же есть закон, и то, что он такой, это его естество. Но он не глупый, чтобы кому-то позволить нарушать закон, кому-то позволить любить зло и привносить это зло в среду небожителей или миражителей. Дальше. Притча 9 глава, 10 стих. Заметьте, мы говорим, что Бог премудрый, да? Так смотрите, с чего начинается премудрость? Ну, премудрость – это высшая степень мудрости. Мы как бы скажем, с чего начинается мудрость? И ответ, притчи 9.10. Начало мудрости, заметьте, с чего начинается мудрость? Начало мудрости – страх Господень. Заметьте, а страх Господень мы только что прочитали. Ненавидеть зло. Значит, с чего начинается мудрость? С чего начинается разум? Заметьте, с ненависти ко злу. Задаю вопрос. А как можно ненавидеть зло, не убедившись в последствиях плохих этого зла? Как его можно возненавидеть, не вкусив его, не попробовав его, не испытав его зло на себе? Дальше. Как можно ненавидеть зло, если мы не вникаем в такие понятия, что есть добро и зло? Дальше. Как могут христиане ненавидеть зло при всем том, что именно закон Божий определяет, что такое грех? Законом познается грех. Не было бы закона, не было бы определения греха и зла. Так я задаю вопрос, как верующие христиане, отвергающие закон, говорящие, что он отменен, устранен и так далее и тому подобное, имеется в виду великий нравственный закон, десятисловный как бы, да? Как они отвергают закон, который определяет, что такое зло, как же они могут ненавидеть зло? Начало мудрости, заметьте, начало мудрости, с чего начинается мудрость? Со страха Господня, то есть ненависти ко злу. Дальше. И познание святого, я именно подчеркиваю святого, познание святого, то есть познание божественной святости, как он к этому пришел и как нам уподобиться ему, да? Написано, вы помните, да? Будьте святы, потому что я свят. И познание святого, тире, разум. Это притчи 9 глава, 10 стих. Познание Бога, уточняется, познание святого Бога, познание святости Божьей является разумом. И заметьте, начало мудрости – страх Господень, ненависть ко злу, удаление от зла. Заметьте, удаляемся от зла – стремимся к святому Богу и стараемся уподобиться Ему, является разумом, мудростью. Ну и дальше по возрастающей дойдет до премудрости. Теперь еще один такой момент, на который я хочу обратить ваше внимание. Вы помните, да, что говорит Писание о работе Святого Духа? Какую работу выполняет Святой Дух? Научит, наставит, обличит. Помните все, да? научит, наставит, обличит. Обратите внимание, с чего начинается приобретение христианами разума. Работа Святого Духа указывает, или Бог через работу Святого Духа указывает нам на наши грехи, на наши промахи, на наши ошибки, что не так мы делаем, что и почему из того, что мы говорим или делаем, оборачивается злом против нас или против наших ближних. Дух Святой обличает нас в нашем зле, грехе или промахе. И заметьте, если мы отрицаем, отвергаем обличение, то обратите внимание, мы перечеркиваем путь возрастания нашего разума. Мы автоматически как бы подписываемся под работой Святого Духа. Не хочу быть разумным, мне нравится быть, извините, дураком. Ну, или глупцом, пусть будет кому-то чуть культурнее, да? То есть я был таким, и я хочу таким остаться. Ко мне, пожалуйста, не приставать. Поэтому смотрите, что сказано в притчах 15 главы, 32-33 стих. Отвергающий наставление не играет роли или через человека, это наставление или обличение происходит, или через Писание, которое мы читаем, или через работу Святого Духа. Отвергающий наставление не радеет о своей душе. То есть, заметьте, не способствует тому, чтобы его душа была счастливая. У него не будет ума, и он будет, извините, говорят так, в миру есть такая поговорка, нет ума, считай калека, инвалид. Отвергающий наставление не радеет о своей душе. А кто внимает, обратите внимание, кто внимает обличению, кто принимает подсказку, да, или принимает обличение, да, тот приобретает разум. Смотрите, сколько стихов, и как они идентично, одинаково говорят о том, с чего начинается мудрость, с чего начинается разум, как их приобрести. Заметьте, начинается все с принятия обличения. Жизнь ребенка начинается с чего? Мама и папа, ну, я не говорю, там кормят, одевают, обувают, но как только ребенок что-то начинает понимать, ему говорят, это плохо, это нехорошо, получишь по попе, там, и так далее, и тому подобное. Не трогай, не лезь, нельзя. Обратите внимание, это родительский закон, который для ребенка, несведущего в жизни, определяет, что хорошо и что плохо. Пусть даже на каком-то таком детском примитивном уровне. Но заметьте, ребенок, когда начинает думать, что это нельзя, и что надо думать о том, чтобы делать то, что можно, заметьте, у него начинается развиваться и формироваться разум. Вы, наверное, обратили внимание, некоторые верующие говорят, что дети должны быть беззаботными, как овечки, бегать, прыгать, у них нельзя отнимать детство. Я не против того, чтобы отнимать детство, но иногда, когда смотришь мужику 40 лет, а он еще в детстве, он пьет, он курит, он дебоширит, он в тюрьме сидит, он дерется, он не несет ответственности, он дурит, обманывает, грабит. И заметьте, и называет все это, что это не преступление. Если он кого-то, с кем-то имеет сексуальные отношения внебрачные, то он любит. Если он ворует, он экспроприирует экспроприаторов, словами Ленина отвечает. Если он дерется, у него это почему-то справедливостью называется. Надо поставить кого-то на место. А что то за место? Кого ставить? Может, самому надо было бы стать на это место? Он об этом не задумывается. Поэтому, когда говорят, ребенку, у ребенка не надо отнимать детство, я говорю, вы извините. Детство – это когда нет ума. Отнять детство Это дать ума. Ну как? Он будет радоваться, он будет прыгать, но у него уже с детства будет заложено, что добро, что зло, и он уже с детства будет учиться делать правильный выбор между этими понятиями. Поэтому, заметьте, если ребенок в детстве, вот ему говоришь, а он обижается на родителей, что ему подсказывают, что он падает на пол и капризничает, это тоже детство, я иногда говорю. Смотрите, вот детство, не отнимайте. Разрешайте ему падать на пол и биться головой о пол. Это тоже детство получается. То я хочу сказать, это уже признак, будем говорить, в ребенке, да, признак того, что он, если его оставить в небрежении и его от этих капризов не отучивать, это говорит о том, он стал, о том, что он стал на путь сумасшествия, с ума сходит. Поэтому если мы пускаем все, как говорится, на самотек, если мы ребенка не останавливаем, не воспитываем, если мы вообще этому не уделяем внимания, у нас телевизор, у нас компьютер, а ребенок так, иди туда, гуляй, не трогай меня, не морочь голову, да? То я вам хочу сказать, эти родители будут пред Богом как преступники, которые воспитывали преступником своего ребенка. Начинается жизнь ребенка не только с того, что его кормят, одевают, укладывают спать, но начинается с того, что ему объясняют, что хорошо и что плохо. И если с этого начинается и этим жизнь продолжается, то такой ребенок набирается ума. Обратите внимание, дети, которые не знают, что такое нельзя, не трогай, туда не ходи. Дети, которые не берут себя в руки, которых родители не приучают превозмочь свою лень, чего-то достичь, что-то сделать, что-то в себе побороть. Обратите внимание, это дети без каких-либо четких нравственных ориентиров. Они быстро выходят, получают путевку в жизнь. Они быстро, заметьте, находят друзей среди неблагополучных детей, сверстников. Они быстро перенимают всякие дурные привычки, курить, там, блудить, употреблять спиртные напитки, наркотики, нюхать эти всякие, как говорится, химические реактивы, чтобы балдеть, да? Обратите внимание, у него нет такого, что работать, что кому-то помочь, что где-то с кем-то в чем-то поучаствовать, в каком-то добром деле. Обратите внимание, извините, что так скажу, но этот ребенок вырастает как животное. Только животное вообще этого не делает. А человек делает зло. Значит, смотрите, отвергающий наставление не радеет о душе своей. Я попутно скажу, обратите внимание, когда мы говорим ангелу Ладикийской церкви, вот написано такое прямое пророческое обличение, да, руководству адвентистской церкви, как говорят об этом сами адвентисты, да, а они не принимают, то обратите внимание, они отвергают разум. Задаю вопрос, как же такие люди, которые руководят церковью, которые отвергают, не приобретают, а теряют рассудок, могут привести народ Божий к славному пришествию Господа во всеоружии? Как это может произойти? И дальше 33 стих из притчи 15 главы, 32 мы только что прочитали. Страх Господень, то есть, обратите внимание, ненависть ко злу, неприемлемость зла ни в каком виде, ни под каким соусом, заметьте, научает мудрости. Смотрите, научение мудрости начинается с чего? Опять, с неприемлемости зла. Так чтобы быть мудрым, я задаю вопрос, скажите, кто не хочет быть мудрым? Кто не хочет иметь, будем говорить, голову Соломона? Кому нравится быть глупцом? Да никому. Люди скажут, да что ты за вопросы задаешь? Кто хочет быть, извините, дураком? Кто не хочет быть мудрым? Да все хотят. Я говорю, так, ну если хотите, пожалуйста, какой простой рецепт? Страх Господень, то есть ненависть ко злу, научает мудрости. Начинайте познавать, что есть добро и зло, начинаете делать правильный выбор, выбираете добро, отвергаете зло, и начинается воспитание мудрости в ребенке или во взрослом человеке. Если его в детстве не воспитывали, то, придя к Богу, это тоже можно поправить. И дальше сказано: и славе, я уже так буду говорить, чистоте, доброте, святости предшествует смирение. Почему так написано? Смирение – это качество, противоположное гордости. Гордого человека невозможно научить, обратите внимание. Вот он считает, что он правильно понимает, что он не заблуждается. У него есть там какое-то понятие, пусть неправильно, но он считает, вот это добро, вот это зло. И его нельзя перевоспитать, потому что нет смирения, есть гордыня. И для него кого-то послушать, признать какую-то ошибку, для него равносильно самоубийству. Поэтому он с этим не соглашается. Поэтому гордым Бог противится. Помните, да, Писание, что говорит? А смиренным дает благодать. Дает благодать Святого Духа, который научит, наставит. Поэтому и сказано: в славе, в чистоте, святости, праведности, доброте предшествует смирение. Гордый человек никогда не сможет стать мудрым и премудрым. Никогда не наберется ума. По-другому скажу, опять некрасиво, что мудрый человек – это человек, гордый человек – это человек, лишенный рассудка. Это больной на голову, которого очень трудно изменить. До тех пор, пока он не увидит это зло, пока он не наберется мужества и не признает его, у него нет шансов на изменение. На покаяние и на преображение. Не будет этого. Поэтому Бог и говорит: гордость, высокомерие я ненавижу. В себе, конечно, в первую очередь. И это неприемлемо ни для какого мирожителя и ни для какого истинного искреннего христианина. Дальше. Притча, 16 глава. 6 стих. Милосердием и правдою, обратите внимание, милосердием и правдою, добротою и справедливостью, как бы я по-другому скажу, очищается грех, заглаживается. Эти качества подтверждают тот факт, что действительно мы отреклись от зла. И дальше сказано: и страх Господень отводит от зла. Отводит от проблем, которые между людьми возникают в силу того, что люди привержены злу, что люди не борются со злом, что люди вообще ленивые по своей натуре. Притча 22:4. За смирением, похожие мысли мы уже читали, да? За смирением следует страх Господень. Сначала смирись, не выступай, не гордись и не мни о себе там, как о каком-то великом, да? Смирись. Потом появится знание. Начнешь понимать, что есть зло. Начнешь понимать, что есть зло, начнешь бояться этого зла, не желать его делать и захочешь от него удаляться. За смирением следует страх Господень. Обратите внимание, дальше сказано. Появится страх Господень, появится ум, появится мудрость, появится новая жизнь, исчезнут враги, появятся друзья. Появится рассудительность, Бог будет твоим Богом. И дальше сказано: за смирением следует страх Господень, богатство и слава, и добавляю, и полноценная жизнь. Исаии 33 глава 6 стих. И настанут безопасные времена твои. Обратите внимание, что ты ничего не будешь бояться. Потому что обычно какой человек боится? Делает зло, потом, конечно, понимает, что может быть месть. А если он живет в страхе, чтобы кто-то ему не отомстил, неважно каким образом, там убил или ранил, или ответное зло сделал, пусть будем говорить даже словесное, да? Это уже небезопасные времена. Ты боишься, ты живешь в страхе. Настанут безопасные времена твои. Изобилие спасения, как бы от чего? От зла. от проблем, да, изобилия спасения, мудрости и ведения, обратите внимание, страх Господень будет сокровищем твоим. Спасение, мудрость, ведение, безопасность, счастье, благополучие – это же сокровище. Все начинается со страха Господня. Бойся зло, удали его из своего сердца, да, и станешь сказочно богатым человеком. Еще одно место. А второе послание Коринфянам, 5 глава, 11 стих. Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей. Обратите внимание, да? Я не буду дочитывать стих до конца, тут именно мысль вот в этих стихах. Зная страх Господень, это пишет апостол Павел. Мы знаем страх Господень, что Господь ненавидит зло сам и ненавидит это зло в людях. Я хочу, чтобы мы тоже не забывали. Бог любит грешника, желает ему помочь избавиться от греха, я добавляю, но ненавидит грех. Если человек не возненавидит грех, который в нем, да, при всем том, что Бог любит грешника, он его вместе с грехом не может продолжать вечно любить и тем более спасти. Итак, зная страх Господень, мы, заметьте, вразумляем людей. Каким образом? Чтобы и они поняли, что с грехом мы не можем иметь общего ничего с Богом. Заметьте, нету страха Господня, нету разума. Слово «мы вразумляем людей», даем им разума посредством чего? Открывая для них такое понятие, как страх Господень. Объясняем, почему у Бога такое неприемлемое отношение ко злу, и почему мы должны это же отношение ко злу иметь самих себе. Иначе грош цена нам, как верующим. Теперь я хочу немножко подытожить то, о чем мы читали вот сейчас только что, да, и прошлый раз. Неверие и несогласие верующих с тем, что человек может и должен стремиться к святости. Вы знаете, сегодня это чуть ли не норма жизни христианин. Не верят и не согласны, что можно достичь святости. Говорят, это невозможно. Это когда будет пришествие, мы тогда во мгновение ока, в момент подъема от земли изменимся. Хотя, вы помните, Кальций, 4 глава Евреям, говорит, что первый раз Христос пришел на землю, чтобы подъять, то есть взять грехи многих. Второй раз явится не для очищения. Так написано. Это последние или предпоследние, ну, в общем, последние стихи Кальций, 4 главы Евреям. Второй раз явится не для очищения. Тогда вопрос возникает, если мы до пришествия не очистились, а во время второго пришествия очищения не будет, то есть какой ты был, такой ты и останешься, вопрос возьму для тебя на небо. Не окажешься ли ты обманутым кем-то или сам себя обманывал? Так вот смотрите, несогласие верующих или неверие в то, что можно измениться и прийти к святости уже в этой жизни, в этой плоти. Дальше. Отвержение закона, все говорят, отменен, не нужен, благодать и так далее. Дальше. Несогласие с тем, что человек должен бороться со грехом. Это все, как говорится, будем говорить, из одной оперы. Несогласие с тем, что человек должен приложить усилия для избавления от греха. Некоторые говорят, нет, борьбы нет. Усилий не должно, это Дух Святой только сам делает без нашего как бы участия. Это тоже обман. Далее. Признание своей беспомощности в борьбе с грехом. Вы знаете, часто цитируются стихи, которые Павел написал в Писании, когда он был еще, можно сказать, неверующий, не был христианином. Да? Он писал, бедный я человек, я не знаю, как избавиться от этой греховной плоти. Верующие цитируют Павла, который не знал Христа. Им это очень импонирует, им это очень нравится. Это гармония с их греховной душой. Да? Вот эти слова и их грех в душе гармонируют. Дальше. Противление обличению. То ли человек обличает, то ли Писание, то ли Святой Дух. В Библии противление Святого Духа, Святому Духу, да, вы помните, да, завершается чем? Это хула, хула, хула постоянно, потом доходит до хулы уже такое окончательное и бесповоротное. Дальше. Желание человека оправдывать грех. Вот 100 причин, чтобы объяснить, что это не так страшно, как кто-то обличает. Оправдание греха. Желание жить по похотям. Далее. Обидчивость за подсказку или обличение. Я вам так перечислил основные такие проявления нашего нрава, да, во что мы верим и что мешает нам набираться рассудка. Обратите внимание, если то, что я только что перечислил, присутствует в нас, мы с этим согласны, об этом говорим, это утверждаем, так верим, то я вам хочу сказать, о каком страхе Господнем эти верующие могут говорить? Если мы ничего не можем сделать с тем злом, которое есть в нас, то как я могу ненавидеть то зло? Вы понимаете? Как я могу от него удаляться, когда я сам так понимаю, или меня так научили, да, что мы ничего не можем сделать с собой? Что усилия не надо? Что закон отменен, дела ни при чем. О каком страхе Господнем вообще может идти речь в среде таковых верующих, в кавычках я, конечно, имею в виду. Как эти люди могут набраться элементарного ума? Ведь все то, что я перечислил, находится в прямом противоречии со страхом Господним и с тем путем, посредством которого мы можем набраться ума, удаляясь от зла. Потому эти верующие, в кавычках я имею в виду, да? Потому они такие примитивные. Потому вот так они Писание понимают, потому они не вникают, потому они вот так, как говорится, читают стих, особо не вникая, там явно глупость, говорят, но тем не менее говорят и держатся, и верят этому. Это сошествие с ума происходит. Ну, я уже приводил такие примеры. Вот говоришь с человеком, говорю, скажите, пожалуйста, с верующим, закон Божий отменен или нет? Отменен. Я говорю, какой? Ну, какой вот на скрижалях? Я говорю, хорошо. Ну, давайте вот просто рассудим. Это я к тому говорю, чтобы вы поняли, как человек лишается рассудка. Вот древним, значит, было сказано, не кради. Если закон отменен нам уже не древним, что это обозначает? Что это не грех и что можно красть. Так спрашиваю, можно красть? Нет, нельзя. Ну, закон-то отменен, который говорил «не кради». Его отменил Господь, как вы говорите. Который у вас за кафедрой там стоит, Господь этот, да? Красть нельзя, закон отменен. Я говорю, прелюбодействовать можно? Нет. А закон, где написано «не прелюбодействуй», отменен. Я говорю, слушайте, ну вы сами себе противоречите. Я иногда говорю... Скажите, насколько нужно быть глупым, чтобы такие вещи не понимать? Вот ты же сам говоришь. Противоречишь сам себе. И так смотрит на тебя. Нет, мы благодатью спасаемся, и пошел. Это я хочу сказать, смотрите. А не дошел ли человек до той глупости, которая называется хулой против Святого Духа? Не дошел ли он до состояния слепоты в своем противлении обличению Божьему, противлении Слову Божьему и любви ко греху. Хочется и здесь пожить, как говорится, удовлетворяя свои плотские похоти, и туда попасть. Спрашиваешь, как же ты к святости стремишься? Очень просто. Мы грешим, молимся, нам Господь прощает, очищает, и мы опять святые. Потом мы опять окунулись в грязь, и Он опять нас осветил, и так без конца и без края. У него крови много, говорят. Действительно, у него крови много. Но у наглости у нас еще и больше. Так вот, То, что я перечислил, неверие, несогласие, что можно достичь святости, отвержение закона, да, несогласие с тем, что человек должен бороться и бороться с грехом до крови, да. Далее, несогласие, что человек должен приложить усилия, чтобы избавиться от греха. Признание и согласие своей беспомощностью, да, противление обличению, оправдание греха, обидчивость за обличение и так далее и тому подобное. Все это звенья одной и той же цепи. Это все одно и то же самое, невзирая на то, что называется разными словами. Другими словами, это капитуляция пред сатаной. Полная капитуляция. Дальше. Это деградация ума. И я скажу опять некрасиво, но правдиво. Это умышленное, динамичное движение к тупизму. Это тупик, это безысходность. Христианство само по себе себя же вырождает. И это все именно так и есть, невзирая на то, что человек ходит в церковь, верит, в кавычках я имею в виду, во Христа, несет служение в церкви и надеется быть спасенным. Ведь все мы понимаем, написано так и никуда не денется, никто нечистый туда не войдет. Непреданный мерзости, лжи и так далее и тому подобное. Никто туда не войдет в таком состоянии. Дела плоти, вы помните, перечисляются в Галатам 5 главы, да? И Павел говорит, предваряю, заранее вас предупреждаю, пред дверями, чтобы не получилось, что когда вы придете к дверям, вам скажут, извините, вы вот такие, вы недостойные человеки. Он говорит, я заранее предваряю, предварительно вас предупреждаю, поступающие так Царство Божие не наследует. И повторюсь немножко, да, опять как бы задам вопрос. Скажите, кто не хочет быть умным? Теоретически, я не знаю, кто бы сказал, что я не хочу быть умом, что мне нравится быть глупцом. Все скажут, я хочу, конечно же, я хочу быть умным. Повторюсь опять, кому не хотелось бы стать мудрецом, подобным Соломону? Кому нравится быть глупцом? И опять человек скажет, да никому не нравится. Ну так если вам не нравится быть глупцом, если вы хотите быть мудрым, ну так давайте делать что-то. И когда начинаешь объяснять, что надо делать, что это связано с тем, что нужно вникать в себя, что нужно познавать мир добра и зла, что нужно бодрствовать, контролировать свое естество, что нужно бороться до крови, что нужно противостоять, и у человека мрачнеет взгляд. У него опускаются руки. А, говорит, ну если так, нет, тогда лучше буду как есть, таким и буду. Так вот, хочется быть умным. Понятно. А кто постоянно копается в таких понятиях, как добро и зло? Кто в эти вещи вообще вникает? Кому это интересно? Кто познает глубины греха и кто очищает себя от всякого вновь познанного греха? Вы понимаете, да? Много ли есть желающих этим заняться? И оказывается, немного. Так теперь я задаю вопрос, исходя из того, о чем мы с вами рассуждали. Вы понимаете, как сходят люди с ума? Отвергают вообще всякое желание стремиться познавать зло и отвергать его потом. Не хотят услышать ничего о добре и зле. Говорят, хватит читать морали. Так говорят дети родителям. Так зачастую, ну, не все, конечно, говорят вслух, но так хотят, чтобы было в церкви. Ладно, хватит читать морали. Говори что-нибудь такое интересное и веселое. Я думаю, вы понимаете, как набраться ума. Вникай в мир добра и зла, отвергай доброе, отвергай злое, принимай доброе. Как люди сходят с ума, отвергая доброту и живут по плотским похотям, происходит деградация ума. Так вот, задаю вопрос тем, которым хочется быть умным. Вас интересует, как это достигается? Конечно, он мне скажет, да. Я вам сейчас прочитаю некоторые места Писания. Места Писания, как вы уже понимаете, мы не раз Библию читали, они практически все повторяются в нашей памяти. Да, мы их знаем, но иногда просто не задумываемся, что этот стих или это место Писания говорит такую мысль. Вот наша тема сегодняшняя, да, вы уже знаете, да, как приобрести мудрость или как люди сходят с ума, да. Я вам прочитаю сейчас лестницу Петра. И вы поймете, что попадание наше на небо полностью зависит от того, если мы будем познавать, что есть добро и зло. И по мере того, как будем познавать добро и зло, и по мере того, как будем отвергать новое открывшееся нам понятие о зле, только благодаря этому нам будет свободный вход в вечное царство Христа. Читаю второе послание Петра, 1 глава, 4 по 11 стих. «Которыми дарованы нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества». Обратите внимание, что говорят, невозможно стать причастниками божественного естества, невозможно быть святыми. Вот смотрите, есть обетования, обещания, рецепты, как бы, да? «Дабы вы через них, вникая в них, соделались причастниками». Это все реально. Причастниками божеского естества. Дальше указано. Путь, которым это достигается, не просто чтение. «Удалившись», то есть это человек должен делать, «удалившись от господствующего в мире растления похотью». Заметьте, похоти, желания, которые исходят из наших сердец. Похоти господствуют в мире над людьми. Заметьте, это похоти, которые в нашем сердце, это то, что нам нравится, хотя оно нас и колотит. Это нравится, оно же и колотит нас, оно же делает нас несчастными. В то же самое время нам нравится это делать. Так от этого надо удаляться, это нужно распинать. А теперь смотрите, насколько лестница Петра объясняет путь постоянного возрастания в познании добра и зла. То вы, прилагая к всему все старание к чему, чтобы стать причастником божеского естества, то вы, прилагая к всему все старание, заметьте, не чуть-чуть стараний, а все, что есть. Покажите в вере вашей добродетель. Первое, что нужно, заметьте, мы по жизни, придя к Богу, по жизни были грешники. Мы делали зло, мы не боялись делать зло, и мы жили в нем, как рыба в воде. Теперь, придя к Богу и поняв кое-что, что мы не должны это делать, а должны жить по-другому. Заметьте, мы начинаем христианскую жизнь с чего? С крещения. И крещение это что? Обещание Богу перестать делать зло. То есть крещение, погружение под воду – это похороны. Я с этого момента обещаю быть закопанным, погребенным, утопленным, неживым, чтобы подчиняться злу. И когда мы выходим из воды, это называется воскрешение. Мы воскресли для новой праведной жизни. С этого начинается христианский путь. То вы, прилагая к всему все старание, добавляю, чтобы исполнить вот это обещание, теперь с этого момента жить чистой, доброй совестью, да? Покажите в вере, заметьте, первая ступень, в вашей вере во Христа, в Писание, покажите добродетель. То есть, что значит покажите? Проявите в реальной жизни. Как можно проявить добродетель, если у нас еще не умерло зло? То есть, чтобы показать в вере добродетель, нужно иметь страх Господень и нужно отвергнуть то зло, которое мы делали и которое еще свойственно нам по привычке. А теперь слушайте. Ну, достигли добродетель, любим, уже не обижаемся, да? Делаем добрые дела. Ну, казалось бы, разве это плохо? Отлично. Но заметьте, лестница Петра – это лестница восхождения в небо. Дальше сказано, в добродетели, в которой мы думаем, что это потолок, и дальше ничего не надо делать. У добродетели, я добавляю, есть зло. И если мы дальше не идем и не вникаем в добродетель, а я делаю доброе дело, что тут, как говорится, парить мозги свои, да? Если мы не вникаем в добродетель, мы не понимаем, что за добродетелью тоже есть зло. Я вам говорил, страх Господень ненавидит зло. В каком виде? В любом, даже зло мы совершаем, когда кого-то любим. Когда мы кому-то делаем доброе дело. И я хочу сказать, чтобы вы далеко, как говорится, не ушли в своих рассуждениях. Зачастую мама, бабушка, добрая, любящая, которая стелется по земле перед внуком или ребенком, да, которой жалко остановить ребенка, потому что он обидится, которым жалко сказать «нельзя, не трогай, а то накажу», которые кормят, одевают, обувают, укладывают, ни к чему не приучают, никакого усилия не заставляют ребенка применить, да? Заметьте, вот зачастую и мама, и бабушка – это порчи, ходящие на двух ногах. Дети, которые вырастают эгоистами, которые не хотят ничего делать, которые привыкли, что все для них и все должны жить для них, которые привыкли с детства принимать поклонения отца, матери, бабушки, дедушки. Ну, мужской пол менее подвержен этой болезни. И их это, как говорится, задевает. Почему я должен поклоняться нашим детям или внукам, да? Но женская половина, к сожалению, страдает этой болезнью. Так вот я хочу сказать, вот это вот желание услуживать, делать что-то за них, жалеть, когда они ленятся или не хотят приложить усилия, желание сделать вместо них, задачу за них решить, купить, что они захотят, да? Заметьте, именно это разлагает детей наших, внуков наших. Именно это делает их эгоистами, гордецами, подлецами, пиявками и так далее и тому подобное. Извините, слово, видите, сколько много сказано. Все слова некрасивые. Но так оно есть. Зачастую в семьях конфликты. Отец говорит, да сколько же это можно делать? Да когда вы уже прекратите? Когда вы поймете? И либо он берет жесткой рукой, наводит порядок, либо просто плюет на все и идет в козла забивать, в карты, женщину заводит или пьет. Потому что, как говорят, нет в жизни счастья. Вот смотри, что творится. А меня делают рабом. Сами стали рабынями. И меня хотят, говорят, сделать таким же. Я не хочу. Так смотрите. В добродетели покажите рассудительность. Ну как ее показать, эту рассудительность, если не вникать в добродетель? Я вам хочу сказать, даже в зло люди не пытаются вникать. И к стыду скажу, что это часто бытует среди верующих. Писание нам говорит, вникай в себя и учение, занимайся им постоянно. Так поступая, спасешь себя от чего? От греха. И кто тебя будет слушать, и тебе, и других спасешь. Так надо вникать, чтобы от зла уйти. Теперь я говорю, ну допустим, мы уже пришли, зла мы не делаем. Как мы понимаем на уровне десятисловного закона. Но есть же закон более совершенный, я уже в прошлый раз говорил. Я видел предел всякого совершенства, но заповедь твоя безмерно обширна. Одна заповедь по своей глубине, по смыслу, безмерно обширна. Это как вселенная. Значит, и зло такое же обширное. И вот лестница Петра это разжевывает. Что даже если вы делаете добро, не успокаивайтесь, вникайте. В добродетели полно зла. И больше детей разлагает, и людей разлагает наша добродетель. Мы садим себе их на шею. Мы сами за них все делаем, превращаем в лентяев и тунеядцев. Мы сами, давая им все желаемое ими, превращаем их в тех, которые все время требуют, что только все должны жить для них. добродетельные люди создают, извините, воспитывают проклятых детей и внуков, если это делается без головы. Поэтому в добродетели продолжайте рассуждать. Далее. Порассуждав, понаблюдав. Чем больше делаю ребенку добра, тем хуже он становится эгоистичнее и требовательнее. Мне уже опыт, как бы мой, говорит о том, что что-то я не то делаю. Что все-таки добро, если я делаю добро, оно должно и ребенка, если я добро проявляю к нему, делать добрым. Если я делаю добро, и ребенок правильно это воспринимает и становится еще более добродетельным по отношению к родителям, бабушкам, дедушкам, то значит правильно делаете вы добро. Честь и хвала от Бога будет вам. Но если я делаю добро, а оно оборачивается злом, эгоистом, обидами, недовольством, раздражением, ненавистью ко мне, то задаю вопрос, добро ли я делаю? Факт то, извините, я уже буду говорить не на лицо, а на лице. Ребенок меня ненавидит. Значит, заметьте, это зло, что я делаю. Мне казалось, что это добро, но оно безголовое было, поэтому оно зло, и ребенка делало еще более злым и ненавистным. Значит, смотрите, хоть и делаем доброе дело, проявите рассудительность. Дальше. Рассудив, в рассудительности покажите воздержание. Задаю вопрос, от чего? То мы говорили, воздерживаться надо от зла. От какого? Ну, убийство, прелюбодеяние, пьянка, обман, хитрость, подлость, да? А сейчас воздержание от чего? От добродетели. От какой? Которая портит ребенка. Я вам хочу сказать, иногда жены посадили себе мужей на шею. Иногда мужья посадили себе жен на шею. Добродетельностью, безрассудительностью. В этой сфере человек не знает, где добро, где зло. Вроде надо делать добро, делаю, оборачиваюсь, и все злом. Дальше, смотрите, в воздержании покажите что? Терпение. А мы же уже привыкли делать к добру. И заметьте, почему терпеть надо? Извините, добродетель на уровне похоти – это то же, что зло на уровне похоти. Похоть нас побуждает к обману, похоть побуждает к воровству, да? И заметьте. И добродетель, если она той уже похотью стала. Похоть, обратите внимание на это слово. Не рассудок управляет, а это перешло на сердце, и сердце опять без рассудительности, на уровне инстинкта. Я люблю, по-другому я не могу. Заметьте. В воздержании от добродетели покажите терпение, то есть проявите твердость и не уступите желанию сделать добро, если вы видите, что оборачивается злом. Далее. В терпении покажите благочестие. Заметьте, благая честь. Тебя научат, это научит ребенка тебя уважать и тебя чтить. Поначалу это будет вызывать протест, но потом это благая честь. Ты покажешь мудрость свою. Ты дашь понять, что ты не тряпка. И ты заставишь ребенка задуматься или взрослого человека, и он будет почитать тебя со временем. Далее, в благочестии покажите что? Братолюбие. Слышите, опять к любви приходим. Иногда жена не должна кое-что делать мужу, проявив любовь, потому что если ее любовь, она портит мужа, то ее не надо проявлять. Иногда муж не должен проявлять любовь к жене, если его добродетель и любовь оборачиваются против семьи, против него и вызывает, ну будем говорить, в семье только отрицательное, да? И дальше, в братолюбии покажите любовь. Опять к любви вернулись. Обратите внимание, добродетель без рассудительности может быть точно таким же злом, как и открытое явное зло. Убийство, пьянство и тому подобное. Иногда люди говорят, ой, слава Богу, Бог освободил моего сына от зависимости от алкоголя. Слава Богу, сейчас не пьет. Или а что делает? Сидит дома. читает Библию, сидит в интернете, поет песни. Я говорю, не работает? Нет. И не помогает? Нет. Я говорю, извините, ну да, то пил, было плохо, а сейчас не пьет. Мамочка, мамочка, ну веника в руки не возьму. Мамочка, я тебя люблю, спасибо, что ты привела меня к Богу. Я говорю, извините, к какому Богу он пришел? Не помочь уже старенькой маме, ни в магазин не сходить, ни веника в руки не взять, да? Пожрать, извините, поспать, обстиранный, поглаженный. И такой же ленивый, из компьютера не вылазит, как говорят, повесился в компьютере. И дальше смотрите. Если это у вас есть и умножается, обратите внимание. Страх Господень ненавидеть зло. И заметьте, ненавидеть зло не на уровне примитивном в разрезе десятисловного закона, а дальше надо идти. Злу нету границы. Если у вас это есть, желание вникать, задумываться, рассуждать, наблюдать, делать выводы дальше. И если вы, сделав выводы, освобождаетесь от того греха, который вам открылся. Если у вас это постоянный процесс, и он постоянно умножается, то обратите внимание, вы не останетесь без успеха и плода в познании. Другими словами я сейчас скажу, будете набираться ума. Перед вами будут открываться новые горизонты святости, и вы этого будете достигать. Вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет всего, чего нет? Нет вот этого поиска, нет вот этого размышления, нету того, чтобы вот это вникать, что такое добро и зло, постоянно наблюдать. Не вникаете, не рассуждаете, не думаете ни о чем. Ну, естественно, нету и страха Господня, и нет желания удалиться от зла, да? В ком нет всего, заметьте, тот слеп. Обратите внимание, значит, живешь по похотям, и значит, произошла деградация ума. В ком нет всего, тот слеп, закрыл глаза. Я своими словами говорю, не имеет ума, он деградировал этот ум. Дальше, забыл об очищении прежних грехов своих. Скажите, каких прежних грехов? Он уже добродетельный по этой же главе. Он в вере показал добродетель. Какие еще прежние грехи есть в человеке? Не курит, не пьет, не гуляет, матом не сквернословит, да? А тут прежние грехи свои. Какие прежние? А неразумие даже в области добродетели. Нет поступка, нет слова, которые бы не несли на себе отпечаток мудрости или глупости, добра или зла, любви или ненависти. Может быть, я странно для кого-то говорю, но я вам хочу сказать, нет ни одного слова. Вот мы что-то говорим или что-то делаем, либо мы любим человека, либо не любим. А вот насколько, в какой степени это отражается в словах или в поступках, ну, это уже будем говорить тонкости и детали, которые человек должен сам понимать. У нас у всех это не одинаково проявляется. У кого-то открыто зло, у кого-то замаскировано, у кого-то вообще так замаскировано, что он сам даже не догадывается. Но это есть. Это прежние грехи, глупости, присущие нам, и нужно очищаться. Ну, если люди говорят, это невозможно, ну зачем написано «забыл об очищении прежних грехов своих»? Если мы ничего не можем, почему написано, что мы должны удаляться от господствующего в мире растления похоти, если это невозможно? Далее, почему написано, что покажите, подтвердите, проявите это в жизни, если это невозможно? Это я вам к чему говорю? Вот просто обращайте внимание, какую работу по деградации ума произвели над христианами в церквах, куда они ходят, в святых истинных церквах, в кавычках, конечно. Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Заметьте, что такое твердым делайте? Что если вот это вот мы и движемся со ступени на ступень, поднимаемся, заметьте, в познание добра и зла и в освобождение от наших пороков, да, то заметьте, с каждой более высокой ступенью, на которую мы поднимаемся, заметьте, фундамент под нашими ногами, Надежда на наше спасение становится более твердыми. Если, значит, посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь. А что не приткнетесь? А зло. Но если я не вникаю и не понимаю зла, я говорю, а что я такого сделал? Или некоторые люди говорят, ну, меня, наверное, Бог возьмет на небо. Я говорю, а почему? Ну, я вот не курю, не пью, не сплетничаю. Я говорю, а вы любите всех? Как? Ну, так, чтобы хотелось сделать добро. Нет, говорит. Я говорю, слушайте, ну, ты не куришь, не пьешь, не прелюбодействуешь и не любишь. Какая заповедь главнейшая? Любовь. А ты не любишь. Ну, человек скажет, я люблю. А вот смотри, я всем целую, всем говорю приятные слова. Далее, говорю, хорошо. Это лучше, чем говорить неприятные слова, да? Но, с другой стороны, любовь долго терпит. Тебя надолго хватает? Нет. Любовь к милосердцу. Ты проявляешь милосердие к тем, кто оступился? Ну, я говорю, понятно, можно дальше не объяснять. Заметьте. Так поступая, возрастая в познании и никогда не останавливаясь. По Филиппийцам 3 главы это называется «И так, кто совершен, так должен мыслить, никогда не почитать себя достигшим, но забывая заднее, продолжать подниматься со ступеньки на ступеньку, все больше и больше познавать мир добра и зла, все больше и больше в меру познания освобождаться от зла, которое открывается». Вот это называется совершенный человек. Он еще не достиг совершенства абсолютного, но он совершенный, потому что он движется, он растет. Поэтому так поступая, никогда не приткнетесь. Ибо так, только так, я добавляю, откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего Спасителя Иисуса Христа. Я вам еще на что хочу обратить ваше внимание. Если наше понятие о зле на уровне 10 заповедей, если мы не понимаем, что зло преступление в сердце, в помыслах, в намерениях, даже не высказанных вслух, и нас взять на небо, а мы по-другому не понимаем и больше учиться не хотим, то я вам хочу сказать, мы туда столько зла занесем, что тошно станет всему небу. И мы будем говорить, человек ко мне пристали, я же не курю. Я же не пью, я же не прелюбодействую, хотя пить нечего. И изменять некому, будем как ангелы. А что, больше другого понятия нет у тебя? Поэтому такой человек туда не попадет. Извините, ну, я должен говорить, как написано, тут... Не могу я подыгрывать, не могу обманывать, не могу льстить, потому что с меня будет спрошено. Следующее место – это Марка 7 глава с 20 по 23 стих. Далее сказал, исходящее из сердца оскверняет человека. Ибо изнутрь, из сердца человеческого исходят злые помыслы. Обратите внимание, в помыслах мы должны, будем говорить, копаться. Обязательно. Далее. Преступление прелюбодеяния с чего начинается? Не с похоти, которая в сердце? Да. Изнутри, из сердца человеческого исходят злые помыслы. Прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Обратите внимание. Это не украл, это еще не убил. Это на уровне пожеланий. Есть желание, есть похоть. И это преступление. И заметьте, все это зло. Мы говорили, страх Господень ненавидеть зло. Теперь обратите внимание, все это зло. Не только пьянка, не только наркомания, не только буквальное прелюбодеяние, буквально убийство или воровство, а даже похоти. Все это зло. И если у меня есть страх Господень, то я должен возненавидеть зло даже на уровне помышлений, намерений сердечных. Все это зло извнутрь, обратите внимание, оно внутри исходит, и дальше написано, и оскверняет человека. Ну, если мы позволяем этому злу жить, выходить, и мы подчиняемся ему, это оскверняет человека. Как происходит осквернение? Делает человека зависимым от плотских похотей, да? И дальше. И лишает рассудка. Иакова 3 глава 7 по 10 стих. Ну, я не буду тут все, наверное, читать, чтобы время не занимать. Да, тут, вы помните, про язык пишется, про человечество. Я прочитаю только 8 стих. А язык укротить никто из людей не может. Смотрите, это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога Отца, им же и проклинаем человеков. Как проклинаем? Это же не только вот проклятие, чтоб тебе там то-то и то-то было, как мы привыкли понимать, что такое проклятие. Проклятие, это, заметьте, смертоносный яд, который отравляет душу другого человека. Любая ухмылка на нашем лице. Любое слово с определенной интонацией, ну типа такого, такой, а у тебя какое образование? Ну, вы думаете, что это не яд, не смертоносный яд, не зло? А мы же думаем, мы же не украли, не убили. Мы просто грохнули человека, человек от нас уйдет. Он не увидел у нас Бога. Так вот, смотрите, язык, наша речь. Я хочу сказать, основная масса грехов мы совершаем нашим языком. И здесь безграничные возможности познавать, что есть зло. Зачем я сказал? Какой мотив был в моих словах? Какие слова я сказал? С каким духом они были сказаны? Что я чувствовал к человеку, по отношению к человеку, когда я это говорил? Знаете, поле деятельности бесконечное. Далее. Злом является Иакова 4 глава с 13 по 16 стих. Ну, помните, да, я тоже не буду читать, когда люди говорят, там, планируют, сегодня-завтра отправимся в такой-то город, будем там продавать, торговать, будем получать прибыль и так далее и тому подобное. И Бог как бы говорит, вы по своей надменности. Заметьте, злом является даже что? Планирование своей жизни. Получать прибыль, вот через 10 лет куплю то, приобрету это, построю это, потом через 15 поеду туда. То есть мы планируем жизнь свою, не задумываясь, что а жизнь-то не в наших руках. Кто-то вырубит нам рубильник, и все наши планы пойдут под откос. Так вот смотрите. Вы по своей надменности, то есть обратите внимание, надменный, это гордый, вы по своей гордости тщеславитесь, так говорите, как будто бы вы боги бессмертные, и все в ваших руках. Вы по своей надменности тщеславитесь, всякое такое тщеславие есть зло. Да вот я простой пример приведу, почему я говорю, что в каждом слове есть оттенок добра или зла. Собираемся в дорогу. Я говорю, давайте возьмем на всякий случай зонтик, мало ли что. Дождя не будет, кто-то ответил очень, вернее, с умным видом. Передавали по прогнозу, что не будет. Я говорю, так ты тут уже глянь просто на небо. Тут уже тучи, как говорится, уже заставляют усомниться в прогнозе. Вот это вот, я умнее Бога. Я не к тому, что говорю, там прогноз погоды это одно. Я не говорю о том, что Бог, все в руках Божьих. Но мы так говорим, как будто бы все в наших руках. И дождь, и погода, да, и солнце, и дождь. Даже такое часа, вот такая категоричность, что дождя не будет. Ложи деньги в тот банк. Это я хочу сказать только по надменности человек говорит. Всякое такое тщеславие есть зло. Его тоже нужно возненавидеть. Если мы этого не будем видеть и не будем его ненавидеть, не будем против него бороться, я хочу сказать, далеко пойдем. Римлянам 1 глава с 26 по 32 стих. «Потому предал их Бог постыдным страстям». Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобно мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. И смотрите, как они не заботились иметь Бога в разуме. А как иметь Бога в разуме? А вот отвергая вот эти постыдные страсти и похоти, ненавидя их и не делая, мы, заметьте, получаем, развиваем в себе разум. Но если мы идем за постыдными похотями и страстями, заметьте, написано, как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму, то есть извращенному, делать непотребство. Что такое превратный ум? Извращенный ум. Ну, что такое извращенный ум? Ум – это ум, а если он превратный, это уже не ум. То есть, другими словами, превратный ум – это ум, которым управляют необузданные похоти и страсти. И дальше написано. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, расприй, обманов, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям. Заметьте, безрассудный сюда входит. То есть вот все, что мы делаем, не вникая, не рассуждая, это тоже входит в этот ряд. Я на это особо акцентирую ваше внимание. Ну, злоречивый вроде бы понятно. Непослушные дети родителям тоже понятны. Самохвалы, горды тоже понятны. Ну, просто безрассудный человек. Не рассуждает. Он даже добрый, но не рассудительный. В одном ряду стоит. Безрассудный, вероломный, нелюбовный, непримиримый, немилостивый. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют. Следующее место. Галатам 5 глава с 18 по 24 стих. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Я буду сразу комментировать. Если же духом, то есть разумом, вы водитесь, если же разум управляет вами, обратите внимание, то вы не под законом. Закон, который определяет, что такое зло, а вы не похотью водитесь, управляетесь, а разумом. То есть, если разум нами управляет, а не похоти и не страсти, то закон не будет иметь к нам никаких претензий. Дальше. Дела плоти. Заметьте, не дела ума, а дела плоти. Имеется в виду сердце, чувств, похоти и страстей. Дела плоти известны. Они суть. Это то зло, которое мы должны ненавидеть. Они суть. Прелюбодеяние. Блуд. Ну, мы понимаем, прелюбодеяние или блуд. Это уже открытое, как говорится, физическая половая связь там, и так далее. Да? А я хочу сказать, прелюбодеяние, блуд на уровне Нагорной проповеди, это даже смотришь с вожделением. Это входит все сюда. Дела плоти известны, они суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри. Ну и разногласия даже, казалось бы. Вот я так считаю, а другой так. И мы вот каждый стоим на своем, вслух не ругаемся особенно, но каждый уперлись, извините, и стоим на своем, да. Тоже сюда входят разногласия, соблазны, ереси. Вот мне что-то открылось, ну, оно не столь существенное, да и, а если говорить о полезности, там тоже еще можно о многом чем рассуждать, да. Так вот, заметьте. Ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследует. Теперь смотрите, плод же духа, плод ума. Когда люди говорят, что это плод Святого Духа, я говорю, плод Святой Дух, это дух разума. И Святой Дух действует на разум, заставляет разум выполнять свои функции. И когда разум начинает работать, мы начинаем рассуждать, вникать, познавать, то результатом вот этого познания нашего ума будет любовь. Как можно научиться любить врага, если по чувствам его надо просто убить, врага этого, да, за его издевки? Это только вникая, только рассуждая и понимая, почему этот человек такой, как он до этого дошел, понимая, как я таким был, потому что вот то же самое во мне действовало, что в нем, да. Только поняв, за что меня Бог любит, а я это могу понять, когда понимаю, как Бог на меня смотрит, что Он во мне видит и почему Он считает, что я достойный милосердия, да. Без рассуждения врага невозможно научиться любить. Так вот, плодом ума является что? Заметьте, любовь к любому человеку, даже к врагу. Далее. Плодом ума является радость. Заметьте, если ребенка мама наказала за неоднократное преступление, у плотского ребенка радости не будет. Но если ребенок не глупый, а умный, он посидел, подумал, и ему рассудок говорит: мама, я понимаю, что ты меня наказала не по ненависти. Я понимаю, что ты меня любишь и хочешь, чтобы я вырос, не сел в тюрьму, чтобы я был устроенным и счастливым человеком в жизни. Плотской верующий, когда у него что-то болит, первым долгом он начинает роптать и просить Бога об избавлении. А духовный человек, поразмыслив, говорит: Господи, а я ведь по-другому не остановился бы в жизни. Деньги, бизнес или пороки мною бы закружили, если бы ты меня не остановил болезнью. Боже, я благодарен тебе. Обратите внимание, он не ропщет на Бога, а благодарит. И он потом ходит и радуется, что Бог его таким путем остановил. А плотской говорит: ты что, глупец? Дурачок? Чему радуешься? Как мне когда-то харизматы говорят: ну, ты больной, вот, ну, желудком там, да, и вот, значит, ты не с Богом, а мы вот всегда здоровы, Бог нас исцеляет, и мы благодарим Бога. А я говорю: а я благодарю Бога, когда я не исцелен, и когда у меня болит. А я нахожу причину для радости, когда мне трудно. И это результат моей связи моего ума с умом Божьим посредством Святого Духа. Плод Духа, плод ума. Обратите внимание, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Обратите внимание, плод ума, любовь. Здоровый ум, здоровые плоды. Но мы не можем ненавидеть и любить. Чтобы любить, нужно ненависть удалить. Так вот, заметьте, плод духа, плод ума, удаление от зла, заметьте, разум, воспитание разума, путь восхождения к мудрости и премудрости. И дальше сказано: но те, которые Христовы, кто принадлежит Христу, заметьте, распяли плоть со страстями и похотями. То есть у них есть страх Господень, у них есть премудрость, у них есть разум, потому что они удаляются от зла. Распяли плоть со страстями и похотями. Заметьте, это разумные люди. Христовые люди – это умные, это мудрые люди. Это люди, которыми не управляют похоти и страсти. Дальше. Первое послание Иоанна, 3 глава, со 2 по 10 стих. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи. Заметьте, но еще не открылось, что будем. Это можно, этот стих, ну, как бы применить к тому, когда верующие говорят: я уже спасен. Я говорю: на небе, да, с гарантией, да. Вот я, а Иоанн еще не на небе. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи. Я еще скажу, что нужно оговорку сделать. Если сегодня мы живем по-божьему, то мы дети Божьи. А если мы сегодня отвергаем Слово Божье о борьбе с грехом, не боремся с грехом, не бодрствуем, потакаем своим плотским похотям, то мы и теперь не дети Божьи. Дальше вы поймете, что мы уже теперь дети сатаны. Мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Все будет зависеть, будем ли мы двигаться по пути возрастания и будем ли мы очищаться. Знаем только, что когда откроется, что уже на небе, что мы, дети Божьи, уже на небе, да? Знаем только, что когда откроется это, будем подобны Ему, слышите, да? Ни больше, ни меньше. Потому что увидим Его, как Он есть. Дальше. всякий, имеющий сию надежду быть на небесах, быть вместе со Христом в вечности, очищает себя, заметьте, то есть как можно очищать без ненависти козу, очищает себя так, как он чист, а если очищает, то он разумный человек. И разум в нем развивается, и он обязательно будет постигать и мудрость, и премудрость божественную. Всякий, делающий грех, делает и беззаконие. Обратите внимание, зло. И грех есть беззаконие, грех есть зло. Вот мы привыкли, грех – это что-то такое крупное, да? Беззаконие – это вроде как что-то поменьше. А недостаток? Ну, я хочу сказать. Для какого-то верующего, находящегося на определенном, довольно высоком, на высокой ступени восхождения по лестнице Петра, недостаток является таким же преступлением, как для кого-то пьянство или воровство, или прелюбодеяние. И вы знаете, что он явился, заметьте, что он, то есть Христос, явился для того, чтобы взять грехи наши, то есть взять не в смысле, мы остаемся в грехах, а он берет и отвечает за нас. А забрать у нас грехи наши, чтобы у нас их не осталось. И что в нем нет греха. Мы читали, а если Христовы, то и у нас не должно быть греха. Мы должны распять плоть со страстями и похотями. Если в нем нет греха, чтобы мы с ним были в вечности, мы должны очищать себя, как он чист. Всякий, пребывающий в нем, не согрешает, обратите внимание, обязательно в нем есть страх Господень и ненависть ко злу. Всякий, пребывающий в нем, не согрешает. Это разумный человек, идет путем разума. Всякий согрешающий, не грешащий, а согрешающий, говорит, ну, маленькое что-то, не видел его и не познал его, и ума у него нет, и страха Господня нет. Дети, да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно как он праведен. Кто делает грех, я добавляю, неважно в каком виде, тот от дьявола. Слышите? Потому что сначала дьявол согрешил, а потом мы. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Разрушить, это что значит? Освободить нас от дел дьявола, другими словами, от грехов. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха. Добавляю. А рожденный от дьявола делает и считает, что невозможно избавиться от этих грехов. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его, его слово, пребывает в нем, в этом человеке. Он не может грешить, потому что рожден от Бога. А мы говорим, мы не можем не грешить, потому что рождены от дьявола. И с этим надо верующих поздравить. Строили, строили и достроились. Дети Божьи, дети дьявола узнаются так. Всякие, не делающие правды, не есть от Бога. Равно и не любящие брата своего. Обратите внимание. Третьего не дано. Либо Богу, либо дьяволу. Либо добру, либо злу. Но мы подчинены. Задаю такой вопрос. Так что же такое зло или грех? Далее, кто из людей, а верующих в первую очередь скажу, определяет такое понятие, что такое грех? Кто этим занимается? Занимаемся ли мы этим? Если путь разума, путь воспитания разума, путь достижения премудрости Божьей – это удаление от зла, занимаемся ли мы, познаем ли мы, что такое добро и зло, познаем ли мы границу между добром и злом и делаем ли что-либо, чтобы удалиться от этого зла? Вы знаете, вот если говорить, что такое зло? Мы говорим, грех. А что такое грех? Скажите, пожалуйста. Грехом можно сказать такое? Поступки по отношению к ближнему могут быть грехом? Да. Мы его обманули, мы его унизили, мы над ним насмеялись. Мы его ударили, мы его убили, мы прелюбодействовали с женою его, мы причинили зло ближнему. То есть я перечисляю так что-то для примера, да? Вы уже сами понимаете, что даже злом против ближнего является помыслом. То, что в нашем сердце происходит, хотя мы вслух не показываем, не говорим и не делаем ничего. Так заметьте, зло может быть направлено против ближнего нашего. То есть грех проявляется в отношениях с нашими ближними. Далее. Грех может быть против Бога. Мы с ним не согласны. Мы противимся его обличению. Мы протестуем. Мы, может, и выступаем против него. Ну, говорим о Писании. Это отменено. Это не надо. Это евреям. Это тем. А нам только благодать. Да? Это грех против Бога. Дальше. Грех зло может быть и против самого себя. Едим себе во зло, руководствуясь похотью, аппетитом, а не здравым рассудком. Пьем и разрушаем свое здоровье. Нарушаем законы здоровья, какие есть, вы знаете, я не буду тут много говорить. Неумеренность в еде. Едим один раз в день с утра до вечера. Знаем, что это от этого у нас печенка болит, или селезенка, или еще что-то. А я хочу. Так вот смотрите, зло, которое мы должны возненавидеть. Это зло, которое мы можем делать ближнему, жене, мужу, детям, бабушкам, дедушкам, членам церкви, на работе, соседям, по дому. Зло, которое мы должны ненавидеть, это против Бога. И зло, которое мы должны возненавидеть, это когда мы сами себя убиваем, нарушаем законы здоровья, доходим благодаря своим похотям и страстям по отношению к самому себе до потери здоровья, потом болеем, потом лечимся, финансируем аптеки, врачей и так далее и тому подобное, укорачиваем срок своей жизни, продолжительность своей жизни. Это тоже зло, от которого мы должны избавляться. Мы говорим и поступаем неразумно по отношению к людям, и это оборачивается злом против меня. Вот я сказал, что мы можем и против ближнего делать зло, грех, да, и против себя. Но я сказал против себя, что едим, пьем, нарушаем законы здоровья, но делая зло, совершая грех против ближнего, зачастую этот грех, как бумеранг, возвращается к нам, и мы сами испытываем зло. Нам дают сдачи. Нас, так как и мы, унижают, над нами тоже насмехаются. Кто-то с кем-то объединяется, чтобы противостать нам, да? Нам не протянут руку помощи, когда будем в этом нужны. Заметьте, это тоже зло. Если мне кто-то, меня обходят стороной, от меня культурно отказывается, чтобы не оказать мне добро, то я хочу сказать, что-то в моем поведении было такое, что вызвало такую реакцию. И я говорю, мы так поступаем и так говорим, что по отношению к другим людям, что это оборачивается злом против меня. Меня не любят, избегают общения с нами, презирают нас, мстят нам. Кто не делает дел плоти, это хорошо уже. Но это хорошо относительно того, что ты это делал раньше, а теперь не делаешь. Но я хочу сказать, но это плохо. Если есть зло, у тебя есть зло, ты не копаешься в себе, если ты успокоился, не стремишься приобрести плоды духа. Можно, как я уже говорил, не делать зла и при этом не любить человека, что является тоже злом. Потому что, а кто-то скажет, ну хорошо, но я же ему не делаю зла, а я хочу, я же не проявляю, он даже не ощущает. Я говорю, нет, дорогие. Это все можно заметить. И взгляд, и равнодушие, которое мы проявляем. И вздох. Мы не любим. Ну, наше лицо выражает, знаете, безразличие к человеку. И человек это тоже чувствует. А мы думаем, что раз не делаем зла, он этого не чувствует и не видит. Кстати, можно на своем примере убедиться. с нами очень культурно кто-то обходится, нам много, кучу, тысячу вежливых слов скажет, и при этом мы видим, а дальше никуда не идет, мы понимаем, что это все игра, театр. Ну, что еще хочу сказать, смотрите, 10 заповедей, да, это мерило добра и зла. То, что там написано, это без разговора. Все заповеди до единой должны исполняться, и мы должны возненавидеть то зло, которое определено этим законом. Далее, Нагорная проповедь еще более глубоко объясняет. Блаженны и неблаженны, да? Блаженны кроткие духом. Нищие духом, или кроткие там, да? Милостивые. Обратите внимание. Блаженны, если в сердце у вас вот такие вот чувства. И если у вас этого нету, то вы не блаженны, вы прокляты. Далее, вы помните слова Христа в Нагорной проповеди? Если кто нарушит одну из сих заповедей малейших, блаженны нищие, блаженные кроткие, блаженные алчущие, жаждущие правды, вот они, малейшие заповеди. Если кто научит, что это чепуха, что это мелочь, что этим не надо заниматься, и других научит этому, малейшим наречется в Царстве Небесном. То есть, не то, что попадет туда, и будет самым маленьким, а в Царстве Небесном, где будет решаться судьба человека, он будет назван наименьшим, наихудшим из людей. И это касается маленьких заповедей по Нагорной проповеди. Лестница Петра мы уже с вами читали. Смотрите. Лестница Петра – это постоянное восхождение, возрастание в познании, в рассуждении, в познании зла даже как бы внешне в добрых делах. И отвержение их, и оставление этих дел злых, которые выглядят как добродетельные. Теперь смотрите, как мы можем ненавидеть зло, если не будем постоянно вникать в эти вещи? 1 Тимофея 4,16. Вникай в себя и учение, занимайся этим постоянно. Обратите внимание, это я говорю как заповедь номер один для нас, христиан. Мы не наберемся ума, мы не возненавидим зло, пока не убедимся в том зле, которое зло причиняет нам. Боль, страдания. Это можно познать только путем того, что будем вникать, исследовать, наблюдать, сопоставлять, рассуждать. Этим нужно заниматься постоянно. И тогда постоянно будет открываться все более и более глубоко грех. Все более и более мы будем убеждаться в гармоничности Писания, в том, что оно право, когда говорит, что это грех, что это зло, да? Тем больше мы будем видеть последствия зла и будем ненавидеть его, и будем удаляться от него. Без этого, чтобы вникать в себя и учение заниматься им постоянно, мы не узнаем, что такое зло, мы не возненавидим его и никогда от него не избавимся. И так как основная масса верующих этим не занимается и этому не учат, надо веровать и креститься, как учат, да? Поэтому не понимают, не знают, нету ненависти ко злу, не получается освободиться, да? Ну, отсюда и выходит, и бедный я человек, и нет праведного ни одного, и понимаете, да? И мы не делами спасаемся, а благодатью, по благодати. Это все взаимосвязано. Софония 2.1. Исследуйте себя внимательно. Зачем? Исследуйте народ необузданный. Что такое необузданный? Как лошак необъезженный. Какую хочешь разновидность зла можно в себе найти? Исследуйте внимательно. Не надо поверхностно этим заниматься. Исследование приведет к выводам. Выводы откроют наши глаза. Открытые глаза вызовут ужас. Куда идем? Ужас заставит ненавидеть зло. Дальше последует действие. Поиск и действие, как освободиться от этого зла. Помните слова из книги Иова, 13 глава, 1 стих. Вот все это видело око мое, слышало ухо мое. Хотя здесь в этом стихе как бы не о том пишется, что о чем мы с вами сегодня рассуждаем, да? Но я хочу сказать, наше общение зачем? Почему я говорю, почему вы слушаете? Далее, иногда мы видим в себе, за собой замечаем, иногда в людях. Увидели и просто так пропустили мимо ушей, мимо своего сознания, да? Вот Иов говорит, вот все это видело око мое, слышало ухо и заметило для себя. Не размышляя, мы не поймем, что мы делаем зло. Иногда Бог заставляет нас задуматься, и то, что мы делаем людям, говорим, а что здесь такого, Бог допускает, чтобы нам точно так же сделали. И тогда мы начинаем возмущаться. А ты как это делаешь? Ты как это некрасиво. А Бог говорит, так ты так же некрасиво делаешь. А я в себя не уникаю. Я делаю ему зло, я не замечаю, не понимаю, что я ему делаю зло. Что я ему такого сделал? Он мне делает, я замечаю. Задуматься и сделать выводы, а я не привык вникать. Римлянам 3:20, вы помните, законом познается грех. О чем эти слова говорят? Что если есть грех, то должен быть закон. Если нету закона, то не будет понятия, что такое грех. Поэтому, когда говорят, закон отменен, я говорю, вы понимаете? Если закон отменен, значит отменено и такое понятие, как зло, как грех. Где нет закона, там нет и беззакония. Там нет греха. Следующее место. Титу 2:11-12. Ибо явилась благодать Божья. Обратите внимание, благодать Святого Духа. Я по-другому скажу. Ибо явился Дух Святой. Дальше. Явилась благодать Божья. Спасительная для всех человеков. Заметьте, спасительная от чего? От греха. Дальше смотрите, как сказано. Научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие, то есть, заметьте, сначала Дух Святой спасает как человека, сначала обличает, подсказывает, что хорошо, что плохо, да, дальше, показывает нам, что плохо, показывает, насколько это плохо, чтобы у нас появилась неприязнь, ненависть к этому злу, греху, да. И дальше что, чему научает? Чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, это все зло называется, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Заметьте, Дух Святой, Дух премудрости и разума. Он научает нас, заставляет наш разум задуматься. Побуждают вникнуть. Он открывает нашему разуму неразумные вещи. И, размышляя с нами, приводит нас к ненависти и отвержению нечестия и мирских похотей. Приводит к святости. Обратите внимание, что Дух Святой – это средство, посредством которого мы приобретаем страх Господень и удаляемся от зла. Это и разум, заметьте, дух премудрости, дух разума. Слушая голос Святого Духа, мы набираемся ума. И набираемся не через то, что мы слушаем, а набираемся, что слушаем, потом занимаем определенную позицию по отношению к злу и удаляемся от него. Дальше. Первое послание Коринфянам, 13 глава, 4 по 8 стих. Обратите внимание, любовь долготерпит. Заметьте, недолготерпит – это зло. Любовь милосердствует, не милосердствует, ненавидит человека – это не любовь. Обратите внимание, любовь есть удаление от всякого зла, которое есть в человеке. А зло называется недолготерпит, раздражается, не милосердствует, да? Завидует, превозносится, гордится. Это не любовь. Эти качества не могут любить человека. С этими качествами человек не может другого любить. Любовь есть удаление от зла. То есть любовь – это удалившись от зла, любовь становится долготерпеливой, милосердной, Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. Можно сказать, чтобы достичь любви Божьей, то нужно иметь страх Господень. А чтобы иметь страх Господень, то нужно удалиться от всего того, что не свойственно любви. Не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, все надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, если это любовь. Если она перестает, то это просто временные симпатии. Временные какие-то чувства такие, которые заиграли. Любовь никогда не перестает. Хотя и пророчества прекратятся, языки умолкнут, и знания упразднятся. То есть вы тоже обратите внимание, мы говорим, вот любовь, любовь, любовь. Но нельзя прийти к любви, не удалившись от зла. Не удалившись от тех раздражений, нетерпений, немилосердия, раздражительности, психов, недовольства. Если мы не можем от этого удалиться, заметьте, мы не можем достичь любви. У нас просто любовь на уровне демагогии будет. Мы будем рассуждать, но реального результата так и не будет. Чтобы достигнуть любовь, нужно иметь страх Господень. А страх Господень – удаление от зла. Поэтому даже те церкви говорят, закон отменен, любовь надо, любовь, извините. Отменен закон, отменено и понятие добра и зла. Отменена и борьба, значит, с грехом, все закономерно. Поэтому мы говорим о любви, поем о любви, когда ходит до дела, вылезет что угодно, только не любовь. И зачастую любовь – это вот улыбки, поцелуи, цветочки, поздравления на день рождения. Но я хочу сказать, это не любовь. А вот когда человек провинится перед нами, и мы его не осудим, мы его поймем, отнесемся к нему так, как будто бы он ничего нам плохого не сделал, вот это есть любовь. А поздравления, подарочки, улыбки, театр, вот это, артисты эти, это не любовь, это подделка. Любовь никогда не перестает, это человек уже не переменчивый. А если то я улыбаюсь, то я не хочу разговаривать, это не любовь, это подделка. Ефесянам 5:17. Итак, не будьте нерассудительны. Вы слышите? Не будьте нерассудительны. То есть христианин, который не рассуждает, не вникает, это вообще глупость. Такой человек ничего не сможет познавать, не увидит зла во всей его красе, в кавычках, не возненавидит его, не придет к этому. Человек нерассудительный, он не вникает в Писание, он просто читает. Он просто верит, ему просто вешают лапшу, и он просто ничего не замечает. Его разводят во имя Господа Иисуса. И он этого ничего не понимает, это я говорю к чему. Не вникает человек, не рассуждает, он вообще деградирует умом. Его просто превращают в лоха, извините. Не будьте нерассудительны. И дальше сказано. Но, я чуть буду сразу комментировать, но рассуждая, вникая, познавайте, что есть воля Божья. Помните еще слова такие. Все испытывайте. Заметьте, все испытывайте. А это опять, что такое испытывать? Просто без головы голову куда-то всунуть свою или руку? Да нет. Все испытывайте, это значит, во все вникайте, прислушивайтесь, заметьте. Чтобы рассудить и по определенным признакам библейским сделать правильный выбор, что добро, что зло, что истина, что заблуждение. Все испытывайте, хорошего держитесь. Обратите внимание, как мы можем хорошее выбрать, если мы не испытываем, не вникаем и не рассуждаем. Кстати, хочу сказать, в церкви не заинтересованы приучать людей рассуждать. Если разрешить людям рассуждать, они могут дорассуждаться и начнут сомневаться в том, что пастырь говорит, потому что он сам как-то толкует, он не рассуждает. Рассуждая, люди увидят, что пастырь сам вытворяет фокусы и знамения, а людям говорит, не грешите. Хотя сам тоже что-то делает не то, что надо. Если людей приучать рассуждать, то я вам хочу сказать, если я буду в роли руководителя церкви, то мой обман не пройдет, меня самого же и уличат в обмане. Поэтому и говорят, не надо рассуждать. Мы должны верить, доверять служителям. Доверять ихним толкованиям. Они не ошибаются, служители. Хотя вы понимаете, что это далеко-далеко не так. Так вот сказано, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Заметьте, познавайте, а потом избирайте и держите. Не будьте нерассудительны, познавайте, что добро, что зло. Добро – это воля Божья, а зло – это воля сатаны. И избирайте, познавайте и избирайте Божье. Еще одно место, достаточно известное и часто употребляемое верующими, да? Второе послание Тимофея, 3 глава, с 1 по 9 стих. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие». И заметьте, от чего тяжкие? Речь же идет о верующих, потому что ниже написано «всегда учащиеся и не могущие дойти до познания истины». То есть люди, которые ходят в церковь. И заметьте, времена тяжкие. Почему? Потому что верующие будут оставаться самолюбивы, сребролюбивы, горды. Обратите внимание, в церкви говорится о смирении, гордость остается и не понимает. Люди говорят о том, что нужно любить Бога, а не серебро, не деньги. Да, в церкви говорят, как мы любим тебя, Боже, поют ему об этом. А в жизни любят деньги и о деньгах думают. Конечно, вы понимаете, я не говорю все до единого, но основная масса, к сожалению, такова. Люди в церкви говорят о том, что мы не должны быть самолюбивыми, мы должны любить людей, братьев, сестер, врагов. А когда дело доходит, и обида, и неприязнь, и желание разговаривать, и сплетни, пожалуйста, все на лицо или на лице. Так вот, времена будут тяжкие в среде верующих, потому что верующие будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы. Обратите внимание, это все разновидности зла, которые верующие должны были возненавидеть и оставить. Но так как мы ничего не можем, и нас так научили веровать и не задавать глупых вопросов, да, то потому и времена тяжкие. Значит, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанные, жестоки, не любящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивы, нежели боголюбивы. И теперь смотрите. Подделка какая. Имеющие вид благочестия. Улыбаются. Делают вид такой, знаете, прекрасный, приятный. При этом, обратите внимание, силы же его, этого благочестия, отрекшиеся, не вникают, не познают, не задают вопросы, не ищут святости, не допытываются у служителей церкви, как этого достичь. Вид благочестия, силы же благочестия сами отреклись. Как? Ну, отрицают Слово Божие, не признают, отменено. Не прислушаются к голосу Святого Духа, церковь, пастырь должен думать. Они говорят, это Бог. И дальше сказано, таковых удаляйся. А почему удаляйся? Когда говорят, надо вместе быть или нет? Ну, можно отделяться от церкви или нет? Где идет игра в благочестие, где не хотят люди задумываться, где люди уже потеряли рассудок и не способны вообще адекватно мыслить и давать реальную объективную оценку своему состоянию, да, это люди уже, которые перешли границу. И если вы видите, что вы не можете им ничего уже сказать, если вы видите, что они уже отрицают всякое обличение, извините, но так написано, можете смело таковых удаляться. Я не говорю, выходите из церкви, я часто говорю, оставайтесь, если вас не выгоняют. И чтобы можно было хоть что-то сказать, может, хоть где-то кому-то засядет сознание, может, хоть кто-то задумается, но когда уже все будут противиться, я вам хочу сказать, я тогда не скажу, вы там оставайтесь. Сами смотрите, это и вам Бог сам покажет, оставаться или не оставаться. Ну и дальше пишется. К сим, то есть к таковым людям, принадлежат те, которые вкрадутся в домы и обольщают женщин, утопающих во грехах. Обратите внимание. Речь идет же опять о верующих. Женщины, утопающие во грехах, и блудники, которые то вводимы различными похотями и страстями, и одна и другая категория верующие. И сказано, вот эти верующие, всегда учащиеся и никогда не могущие дойти до познания истины. До познания, чтобы понять суть истины, чтобы увидеть зло, чтобы его возненавидеть, чтобы от него отделиться. Вот это познать истину называется. А теперь дальше сказано, но они немного успеют. То есть люди, живущие по похотям, и не, у которых нет ненависти ко злу, заметьте, но они немного успеют, ибо их безумие, обратите внимание, люди, удаляющиеся от зла, приобретают разум. А люди, которые играют в видимость благочестия, обратите внимание, это безумные. Их безумие обнаружится пред всеми, кто бы и как бы красиво не играл в христианский театр. Да только зацепи этого человека, он тут же психанет. И тут же все, чем богат внутри, все вылезет наружу. Как и с теми случилось. Дальше. Что есть еще зло? 1 Коринфянам 3:19. Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом. Как написано, уловляет мудрых в лукавстве их. Обратите внимание, мудрость мира есть безумие. Есть зло, которое приводит к безумию. А что такое мудрость мира сего? 1 Иоанна 2, 15-17. Не любите мира, ни того, что в мире. Вот мудрость мира. Заметьте, кто любит мир, вот мудрость мира сего, в том нет любви отчей. А если он любит мир, то он любит порок. А значит, у него нету страха Господня, и он не будет от этого удаляться. Для него это добро. И дальше. Ибо все, что в мире, обратите внимание, пороки, с которыми нужно бороться. Все, что в мире. Причем сказано достаточно твердо и категорично. Все, что в мире, все, что вне Бога, заметьте, похоть плоти, пьянство, блуд, прелюбодеяние, воровство, лень, сплетни, обиды, зависть. Обратите внимание, все, что в мире, похоть плоти, обжорство. Дальше, похоть очей. А заметьте, слово похоть – это желание. Живем одними желаниями. Я хочу то, я хочу то, я без этого не могу. Похоть плоти, похоть очей. Слушайте, и гордость житейская, заметьте, характеристика мира. Если я, христианин, движим похотью, то я не понимаю, в чем зло в этой похоти. Значит, если я живу и люблю, и защищаю, и оправдываю себя в этих похотях, да, заметьте, нету страха Господня и нету рассудка. Гордость. Ну, зачастую тот же пастырь красуется своим положением в церкви. Балдеет от собственной проповеди. Я хочу сказать, это гордо. Пошел в пастыри, потому что лентяй по жизни. И дальше сказано, вот это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Не есть от отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его. Почему проходит? Да потому что жизнь... прямо показывает, что это похоть в конечном итоге приводит нас ко злу, и мы наедаемся этого зла, и мы уже не хотим этой похотью заниматься, но очередной занимаемся. Одна похоть заменяет другую. В конечном итоге разочарование, опять происходит смена похоти, а ума нет. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. Исполняющий волю Божью, познающий волю Божью, любовь, добро, да, пребывает вовек. Это не меняется, это вечные ценности. Это то, что, от чего человек не уйдет, познав добро, он не захочет жить во зле. Теперь обратите внимание. Первое послание к Коринфянам, 1 глава с 20 по 23 стих. Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Где справочное пособие, я добавляю? Где книжка, где можно получить ответы на все жизни, на все вопросы жизни? Где написано, как избавиться от того, что есть зло и что мучит человека? Где-то церковь, где об этом говорят? И ответ. Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? И заметьте, если церковь движима похотями, если в церкви говорят, что мы не можем от этого освободиться, то я хочу сказать, значит, церковь мира сего движима похотями и страстями, и гордостью житейской. Далее вопрос, как бы, вернее, ответ. Не обратил ли Бог мудрость верующих, живущих по мудрости мира сего, в безумие? Ибо когда мир своею мудростью, какой своею, ну, которая движется гордостью и превозношением, да, когда мир своей гордостью, мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу, юродством проповеди спасти верующих. То есть юродство – это как бы безумием. И дальше написано, ибо, ну, не буквальным безумием, а что для некоторых людей мира сего или церкви, ну, приходится говорить как будто бы безумный, так они воспринимают информацию об истине. Ибо иудеи требуют чудес. А получается, что если нет чудес, то это глупость, то, что верующие говорят, я имею в виду истинные верующие, да? Еллины ищут мудрости, там должна быть какая-то замысловатая речь. Если нет мудрости, все просто сказано, это тоже отвергается. Дальше. А мы проповедуем Христа распятого. То есть, обратите внимание, Христа, который распинал похоти и страсти, в которых он родился. Мы проповедуем Христа распятого, не того, который на кресте, но и того, который на кресте висел над деревянным, и того Христа, который на кресте не деревянном распинал свои похоти до смерти еще, при жизни. Мы проповедуем Христа распятого, то есть Христа, удаляющегося от зла. Для иудеев это соблазн. Почему? Потому что чудес нету, а тут вообще одни несчастья, да? Для еленов безумие, обратите внимание. Бороться с грехами для еленов безумие. А потакать греху – это вроде как бы ум. А Библия говорит об этом обратно. Ну, еще в завершение, что хочу вам сказать. Вот мы говорили о том, как можно воспитывать ум, как можно достигать мудрость, как можно сходить с ума, как можно деградировать. Где это применимо? Возьмем такой вопрос. Воспитание ума в ребенке. С раннего детства показывает, что плохо, а что хорошо, приучая его понимать грань между этими понятиями и воспитывая в нем принципиальное непринятие зла или греха, мы воспитываем в нем разум с малолетства, с детского возраста. Если мы этим постоянно занимаемся, все время, заметьте, воспитываем, подсказываем, объясняем, почему это плохо, почему это хорошо, то мы заставляем его думать, развивается рассудок, и он становится рассудительным, умным ребенком. Таким образом, ребенок умственно развивается. Не занимаясь его воспитанием, позволяя ребенку, что он хочет, пусть то и делает. Не приучаем к труду, не приучаем превозмогать лень, не приучаем брать себя в руки, не обуздываем его плотской нрав. Иди в компьютер поиграйся, иди на улицу, не морочь голову. Заметьте, мы этим самым способствуем деградации его ума. Делаем его зависимым от похотей, от зла. И все это мы сами впоследствии ощутим на себе. Обратите внимание, ребенок, который не знает, что такое нельзя, не трогай. Ребенок, который не приучен к тому, что хорошо и что плохо, он хуже животного. Он с детства говорит неблагополучный, или говорят, он с неблагополучной семьи. от глупых родителей, у которых самих ума нету, которые не знают, что такое воспитание детей и никогда не испытывали воспитание на себе, никогда своих родителей, да? Это называется неблагополучная семья. Сами не имеем ума, никогда не дадим своим детям. И вы видите, ребенок с детства как неприкаянный. Нигде не вписывается, потому что он не знает, что такое добро и зло. Далее, он ожесточается. Если его не любят, он считает, что его не любят несправедливо. Он старается отомстить, как бы восстанавливать справедливость. Он вступает в дальнейший жизненный конфликт со всеми. Дальше он ворует, считает, что это нормально, так и должно быть. Дальше он сидит в тюрьме, считает, что это несправедливо. И ментов вспоминает плохо, и судьи, и прокуроры все плохие, один он хороший. Обратите внимание, это называется сошествие в ад. Нет ума, считай калека. Деградация ума, все перевернуто с ног на голову. А потом их тюрьмой пытаются воспитывать, хотя там никто с ними не разговаривает. Им установлены четкие жесткие рамки. Их за малейшую провину наказывают. Атмосфера там далеко-далеко не такая, чтобы задуматься. И они смиряются с тем, что такова судьба, и становятся в ряды преступников. Так вот, заметьте. Хотим, чтобы наши дети были умные. С детства ребенок должен знать, что хорошо и что плохо. Не просто это плохо, это хорошо. А объяснить, разжевать, доказать. Собственным примером как-то подтвердить, на примере ребенка показать, дать ему ощутить, но он должен прийти к пониманию того, что вот это зло, а вот это добро. И испытав, что такое зло на себе, он не захочет больше испытывать, он будет спрашивать: папа, что дальше делать, чтобы этого не было. Дальше. Воспитание ума должно аналогично происходить и в церкви. Мы только что говорили в семье, да? В церкви этому же самому нужно учить. В ней священник просто обязан рассказывать и показывать о всяких разновидностях зла. Не о какой-то такой непонятной благодати. Не то, что петь псалмы какие-то такие, которые обо всем ни о чем. О Боге, о добре, о любви, которые недостижимы. Он должен рассказывать и показывать о всяких разновидностях зла, которые совершают люди. И из-за чего у них возникают постоянные проблемы в жизни в отношениях с людьми. Ведь люди же приходят к Богу иногда из-за того, что его окружает зло. Он видит, что он проклятый. Он видит, ощущает, что он несчастный человек. Но он не понимает, что происходит, где это зло и как от этого избавиться. Он приходит с вопросами, как выздороветь, как избавиться, как стать счастливым человеком. А таких ответов зачастую в церкви нет. Там что хочешь, только не это услышишь. И если все проповеди, говорящие из-за кафедры, сводятся лишь к тому, что мы должны доверять, верить Богу, мы должны положиться на Него, что мы ничего не можем, что бедный я человек, что нет праведного ни одного, который бы жил и не грешил, что мы верою спасаемся не делами, что мы не под законом, а под благодатью, что грех непобедим на этой земле и что закон отменен и так далее и тому подобное. Если вот такие проповеди идут, то это нравится кому-то или нет, но я имею в виду... Что я скажу? Но это путь в преисподнюю. Это воспитание умственно отсталых христиан. Людей с примитивным складом ума. То есть пастырь занимается вот таким вот воспитанием, если это можно назвать воспитанием. Если людей в церкви не приучают вникать в себя и в учение, не приучают наблюдать, задумываться над всем происходящим, как внутри самих себя, так и вне себя, да, в среде людской, если их не приучают бодрствовать над своими необузданными похотями и пресекать их на корню, то это способствует воспитанию ограниченных, психически неуравновешенных людей. Почему я говорю, извините, красиво-некрасиво, но... Фактически, это то, к чему приходят люди в церкви. Они не видят своих грехов, такие люди. Они не видят или не хотят видеть, или их так научили, грехов своих пастырей. Они находятся в состоянии умственных недорослей. И им вот в таком состоянии, обратите внимание, не приучали думать, не приучали задавать вопросы, не приучали бодрствовать, познавать добро и зло, да? Их этому не воспитывали, да? Поэтому они выросли, как я уже сказал, умственно отсталыми людьми, нерассудительными, нездравыми, нетрезвыми. Поэтому я всегда говорю, я согласен с Лениным в его выражении. Религия, какая есть, она действительно опиум для народа. Религия, какая должна быть, это не опиум, это бальзам. Это целительный бальзам. И Писание учит именно тому, как избавиться от этого, как ума набраться, как рассудительным нужно стать, да? А церковь почему-то учит обратное. Как превратиться в умственно отсталого человека? Пойдите, и вас там научат. Так вот, я хочу что сказать. Таким людям, при таком воспитании, да, можно что угодно говорить и что угодно объяснять. Их можно водить за нос, и они при этом даже не будут способны понять этого, что их водят за нос и их обманывают. Кто из вас уже был в церкви? Какой-то. Я думаю, в этом убедились. Кто еще не был, советую сходить. И послушать, насколько не конкретно говорится, насколько абстрактно в общих фразах. Как говорят, что за проповедь? Я говорю, в ту степь называется. Ну и теперь, чтобы подытожить наше общение, что еще хочу сказать. Помните, есть песня такая, выражение как бы крылатое. С чего начинается Родина? Конечно, я не буду говорить о Родине. Я буду говорить, с чего начинается христианство. И отвечу, конечно же, с познания о Боге. Дальше. С чего начинается Бог? Я, может, буду немножко странно говорить, да? Вопрос, короткий ответ. Об этом больше нужно будет еще порассуждать, как бы, да? С чего начался Бог? Вот мы его должны познать, а вопрос такой, а с чего Бог начался? Как он стал Богом? С премудрости и разума отвечают. Помните выражение? Я разум, я премудрость. Далее. С чего начались премудрость Бога и разума? С чего началась премудрость Бога? И с чего начался разум как бы Божий? Отвечаю. Со страха Господня и с удаления от зла. Вопрос следующий. Почему у Бога появился страх Господень? И у него появилось желание удаляться от зла? И отвечаю. Чтобы быть Богом в полном смысле этого слова. Чтобы быть отцом и матерью всем живущим. Учителем всей вселенной. Справедливым судьей для всех мирожителей. Чтобы был нескончаемый рай и было нескончаемое блаженство во вселенной. Чтобы миры наслаждались блаженством вечной жизни, Бог должен был быть обязательно святым. Он должен был сам удаляться от всякого рода зла, даже во всех его разновидностях и оттенках. Справедливое и счастливое царство начинается с царя, соответствующими для этого качествами. Сам Бог должен быть счастливым, иметь мир и радость сердца. Сам должен быть справедливым, сам в себе, по отношению к себе. Справедливое, повторяю, и счастливое царство начинается с такого же царя. Не могли бы миры вечно существовать и быть счастливыми, если бы их правитель был недобрым, был злым, несправедливым, нелюбящим, даже самой малости этих проявлений. Я думаю, об этом стоит задуматься. Не могли бы миры вечно существовать и быть счастливыми, если бы Бог не был именно вот с такими качествами характера. если он не добрый, если он злой, несправедливый, о каком мире, добре, радости, счастье, мирожителей можно было бы вообще говорить? Сами понимаете, это было бы невозможно. Поэтому счастливая вселенная начиналась со святости и праведности самого Бога. То есть с чего начиналась вселенная? С чего начиналось счастье? С Бога, счастливого, праведного и святого. Бог должен был познать все тонкости и разновидности добра и зла и сам сделать правильный выбор между этими понятиями и благодаря этому стать Богом в полном смысле этого слова. Когда мы с вами читали из книги Иова, с чего и началась наша тема, да, вы помните, да, что Бог это познавал, он знал путь, он знал место, где обитает разум и премудрость. Понимаете, да? И когда он это постиг, тогда он сказал человеку: вот разум и вот премудрость. Без страха Господня по отношению ко злу, без ненависти ко злу и без желания удаляться от зла не будет счастья никогда и нигде. Ни в этой жизни, ни в будущей. С этого начинался Бог, с этого начиналась Вселенная. И к этому нас призывает Бог. Поэтому и сказано, что Он, то есть Бог, знает место мудрости и ведает пути разума. Вы поняли, что это за место и что это за путь? Это не какая-то дорога и не какая-то географическая местность, точка на Земле или во Вселенной. Место мудрости – это место, путь мудрости – это путь между добром и злом, где есть добро и зло, и где мы выбираем добро вместо зла. Вот это место, вот это путь, где ходит премудрость и разум. Бог сам, подобно нам, вникал в эти вещи, сам познавал, и сам пришел, а потом, творя вселенную, сказал: вот, страх Господень есть истинная премудрость и удаление от зла разум. Вечное и блаженное царство Бога начинается с него самого. Тоже стоит обратить внимание, вечное и блаженное царство Бога начинается с него самого, поэтому основанием его престола является его вечный и неизменный закон, который определяет, что такое добро и что такое зло. И первым, самым главным почитателем и самым ответственным исполнителем этого закона является сам Бог. Теперь, вы понимаете, как нелепо и глупо выглядят прорицатели, в кавычках, лжепророки, которые говорят церкви, которые называют церковью Божьей, что вечный и нравственный закон им же и отменен. И в завершении я прочитаю еще пару мест из Писания. Правосудие и правота – основание престола твоего. Заметьте, правосудие, то есть справедливость, честность, благородство, объективность. Заметьте, основание престола твоего. Правосудие не может быть без закона. Если бы Бог был неправосудным, несправедливым, престол бы его не был вечным. Милость и истина предходят пред лицом твоим. Заметьте, милость и истина, любовь и справедливость предходят пред лицом твоим, пред престолом. Это Псалом 88:15. Дальше читаю. Псалом 96, 1-2 стих. Господь царствует, да радуется земля, да веселятся многочисленные острова. Облако и мрак окрест его. Теперь смотрите, правда и суд, основание престола. И из этого же 96-го псалма, 6 по 10 стих. Небеса возвещают правду его, и все народы видят славу его. Да постыдятся все служащие истуканам, хвалящиеся идолами. Заметьте, как сказано, поклонитесь пред ним все боги, Ни в одного Бога нет той святости, ни один Бог так справедливо не устанавливал Вселенную, как все выдуманные людьми Боги. Как все выдуманные людьми Боги, да. Слышит Сион и радуется, и веселятся черри Иудины ради судов твоих, Господи. Ибо ты, Господь, ибо ты, Господи, высок над всею землею, превознесен над всеми богами. Нет, как бы я добавляю, подобного тебе, столь разумного, премудрого, святого Бога, как ты. И дальше смотрите. Любящие Бога, ненавидьте зло. Смотрите, призыв какой. Бог ненавидит зло. И вы, кто любит Бога, ненавидьте зло. Он хранит души святых своих. Из руки нечестивых избавляет их. На этом я заканчиваю наше сегодняшнее общение. Божьих благословений. Я думаю, что информацию, которую вы получили, это информация для дальнейшего размышления. Размышляя над ней, познавая, вникая в нее, да, еще многое чего откроется из мира добра и зла, и Бог еще к большему, к большей праведности, к большей святости будет нас призывать. Мы должны жить в соответствии с тем, что нам говорит Его Слово. Всего хорошего, Божьих благословений, и не забывайте, что разум человеческий – это удаление от всякого рода зла. Удаляясь от зла, набираемся ума, становимся мудрыми и со временем премудрыми. И жить будет хорошо и нам, и тех, кто с нами живет рядом. Всего хорошего, Божьих благословений и до следующих встреч.